посещения инспектора сыскной полиции Лестрейда были нам не в диковинку. И когда он заглядывал по вечерам в наше скромное жилище, то всегда являлся желанным гостем для Шерлока Холмса, который таким образом имел возможность следить за тем, что происходило в главной полицейской квартире. В благодарность за новости, приносимые Лестрейдом, Холмс был всегда готов внимательно выслушивать подробности дел, поручаемых сыщику, и мог по временам, помимо личного вмешательства, давать полезные указания и советы, основанные на его собственном обширном знании и опыте. В тот вечер, о котором идет речь, зашедший к нам Лестрейд болтал о погоде и газетных новостях. Потом он примолк, задумчиво попыхивая сигарой. Холмс пристально смотрел на него. «У вас есть в запасе что-нибудь замечательное?» — спросил, наконец, мой приятель. «О, нет, мистер Холмс, ничего особенного. Расскажите нам, однако». «Ладно, мистер Холмс, не стану отрицать, что у меня есть кое-что. Впрочем, это такая нелепая история, что я не решаюсь докучать вам ею. С другой же стороны, при всей нелепости она пристранная. А я знаю, что вы любите все выходящее из ряда. Но, по-моему, это будет скорее по части доктора Ватсона, чем по вашей». «Какая-нибудь болезнь?» – полюбопытствовал я. «Во всяком случае, безумие и придиковинное. Вы едва ли поверите, что в наше время кто-нибудь мог питать непримиримую ненависть к Наполеону Первому и разбивать вдребезги каждое его изображение, подвернувшееся под руку». Шерлок откинулся на спинку кресла. «Это в самом деле не по моей части», — согласился он. «Совершенно верно, я так и говорю. Но когда человек совершает кражу со взломом с целью уничтожения не принадлежащих ему бюстов, тут уж требуется не доктор, а полицейский». Холмс снова выпрямился. «Кражу со взломом? Это становится интереснее. Расскажите-ка мне подробнее». Лестрейд вынул из кармана свою официальную записную книжку и заглянул в нее, чтобы освежить память. «Первый случай, донесенный полицией, произошел 3 дня назад», — начал он. «Дело было в магазине Морзе Гудсона, который торгует картинами и статуями на Кеннингтон-Роте. Приказчик, отлучившийся на минуту из лавки, услыхал в ней грохот и, убежав обратно в магазин, увидал гипсовый бюст Наполеона, стоявший со многими другими скульптурными произведениями на прилавке, расколотым на мелкие куски. Он выбежал на дорогу, но хотя прохожие заметили человека, выскочившего из магазина, однако того негодяя и след простыл. По-видимому, то было одним из проявлений хулиганства, какие встречаются сплошь и рядом, и в таком именно свете случившееся было представлено констеблю, стоявшему на посту. Гипсовый бюст стоил всего несколько шиллингов, и все дело казалось слишком ребяческим для того, чтобы подать повод к судебному следствию. Второй случай вышел, однако, серьезнее и вместе с тем удивительнее. На Кеннингтон-Роде, на расстоянии нескольких шагов от магазина Морзе Гудсона, живет известный практикующий врач доктор Баронико, который имеет чрезвычайно обширную практику на южном берегу Темзы. Его жилище и главный приемный кабинет помещаются на Кеннингтон-Роде, но он имеет еще отделение для консультаций с постоянными кроватями на Лауэр-Брикстон-Роде в 2 милях расстояния. Этот доктор Барнико – пламенный поклонник Наполеона, и его дом наполнен книгами, картинами и реликвиями французского императора. Недавно Он приобрел от Морза Гудсона две одинаковых гипсовых копии знаменитого бюста Наполеона, работы французского скульптора Девина. Одну из них он поставил в вестибюле дома на Кеннингтон-роде, а другую украсил камин в лечебнице на Лауэр-Брикстоне. И вот когда доктор Барника вернулся к себе домой сегодня поутру, то с удивлением увидел, что в его доме ночью побывали воры. Между тем все имущество оказалось в целости, исключая гипсового бюста, который исчез из прихожей. Он был похищен и разбит в мелкие дребезги о садовую ограду, у подножия которой нашли его осколки. Холмс принялся потирать руки. «Это бесспорно нечто небывалое», — сказал он. «Я так и думал, что вы заинтересуетесь моей историей», — продолжал Лестрид. «Постойте, однако, это еще не все. Доктор Барника должен был явиться к себе в лечебницу к 12 часам. Каково же было его изумление, когда по приезде туда он убедился, что одно из окон дома было открыто ночью, и осколки другого бюста валялись на полу комнаты. Он был раздроблен в мельчайшие дребезги, там, где стоял. Как в том, так и в другом случае не было ровно никаких указаний, по которым можно было бы заключить, действовал ли здесь преступник или помешанный. А ну вот, мистер Холмс, теперь я изложил вам важнейшие факты. Они удивительны, если не сказать нелепы», — отвечал мой приятель. «Позвольте вас спросить. Два бюста, разбитых в доме и в лечебнице доктора Барника, были точными дубликатами первого бюста, уничтоженного в магазине Морза Гудсона. Они были отлиты в одной и той же форме. Этот факт опровергает догадку, будто бы человек, разбивающий их, воодушевлен какой-то ненавистью к Наполеону. Взяв во внимание, сколько сотен скульптурных изображений великого императора должно существовать в Лондоне, было бы слишком наивно предположить подобное совпадение. Чтоб неразборчивый ненавистник случайно напал на три образца того же самого бюста и начал с них замышленное им дело истребления. Позвольте, раньше я думал точно так же», — заметил Лестрейд. «Но с другой стороны, этот Морз Гудсон служит поставщиком бюстов в той части Лондона, а уничтоженные три экземпляра были единственными, находившимися у него в магазине в продолжении нескольких лет. Таким образом, хотя, как вы говорите, в Лондоне существует несколько сот скульптурных изображений Наполеона, но весьма вероятно, что эти три бюста были единственными в тамошней местности. По этой причине местный фанатик, естественно, должен был начать с них. Как вы полагаете, доктор Ватсон?» «Возможностям мономании нет границ», — отвечал я. «Существует болезненное состояние, известное у современных французских физиологов под названием «идея фикс». Человек может быть расположен к этой форме безумия в слабой степени, отличаясь во всех других отношениях полным здравомыслием. Лицо, зачитавшееся биографией Наполеона или разоренное вследствие наполеоновских войн, способно усвоить себе такую неотвязчивую идею и под ее влиянием совершать фанатические поступки. Нет, ваше объяснение не годится, милейший Ватсон», — возразил Шерлок, отрицательно качая головой. «Самая упорная идея фикс не могла бы внушить вашему интересному мономаниаку, где именно находятся ненавистные ему бюсты».
«Хорошо. Как же вы объясняете такую странность?»
«Я не пытаюсь делать это. Я заметил бы только, что в эксцентричных действиях того джентльмена обнаруживается некоторая последовательность. Так, например, в прихожей доктора Барника, где грохот мог поднять на ноги семью, бюст не был сразу разбит, но предварительно вынесен вон, тогда как в лечебнице, где представлялось меньше опасности вызвать тревогу, он был раздроблен на том же месте, где стоял. вся эта штука представляется пустой до нелепости. А между тем я не осмеливаюсь назвать ничего ничтожным. Едва только вспомню, что некоторые из моих наиболее классических дел имели самое необещающее начало. Может быть, вы не забыли еще, Ватсон, каким образом страшное происшествие в семействе Эбернетти было сначала замечено мною на глубине, на какую опустилась петрушка в масло, растаявшая в жаркий день. Поэтому я не могу улыбаться, слушая о ваших трех раздробленных бюстах, Лестрейд, и буду весьма вам благодарен, если вы сообщите мне еще какие-нибудь свежие добавления к такой странной цепи обстоятельств.
Добавление, которое желал мой приятель, последовало быстрее и в бесконечно более трагической форме, чем он мог себе вообразить. На следующее утро я еще одевался в своей спальне, когда в мою дверь постучались, и ко мне вошел Холмс с телеграммой в руке. Он громко прочел ее.
«Приезжайте немедленно. 131 Пит-стрит, Кенсингтон, Лестрейд».
«Что же это такое?» – спросил я.
«Не знаю. Мало ли что может быть. Но я подозреваю, что это продолжение истории разбитых бюстов. В данном случае сокрушитель изображения Наполеона начал свои операции в другом квартале Лондона. На столе готов кофе, Ватсон, а у крыльца меня ждет Кэп».
Через полчаса мы достигли Пит-стрита, мирного затишья, как раз позади одного из самых стремительных потоков лондонской жизни. Номер 131 представлял собою одно из ряда плоских, почтенных и самых неромантических жилищ. Когда мы подъехали к нему, то увидали, что заборы на противоположной стороне улицы окаймлены любопытной толпой. Холмс свистнул.
«Клянусь Георгием!» — воскликнул он. — Тут по меньшей мере покушение на убийство. Только это одно может удержать лондонского посыльного. Какое-нибудь злодейство явно читается в согнутой спине и вытянутой шее этого малого. Что это значит, Ватсон? Верхние ступени крыльца окачаны водой, тогда как остальные сухи. Но во всяком случае следов имеется достаточно. Да вот и сам Лестрид у окна на улицу. Сейчас мы разузнаем все.
Инспектор встретил нас весьма серьезным видом и провел в гостиную, где мы нашли крайне взволнованного пожилого господина в фланелевом халате, взъерошенный, немытый. Он прохаживался нервными шагами взад и вперед. Этот субъект был представлен нам в качестве владельца дома, мистера Гораса Гаркера, одного из сотрудников Центрального синдиката печати.
«Новая история с наполеоновским бюстом», — сказал Лестрейд. «Вчера вечером это дело, по-видимому, заинтересовало вас, мистер Холмс. Я почувствовал, что, может быть, вы пожелаете присутствовать здесь, когда странное приключение приняло несравненно более серьезный оборот. А к чему оно привело на этот раз? К убийству. Мистер Гаркер, не расскажете ли вы в точности этим джентльменам, что у вас произошло?»
Человек в халате повернулся к нам самой унылой миной.
«Необычайная вещь», — заговорил он. «Всю свою жизнь собирал я новости о других людях, а теперь, когда настоящая новость повстречалась мне самому, я до того сбит с толку и расстроен, что не способен связать двух слов. Если бы я пришел в качестве журналиста, то интервьюировал бы самого себя, после чего напечатал бы по два столбца в каждой вечерней газете. Но в теперешнем настроении я бросаю на ветер ценный материал, по нескольку раз повторяя мою историю целому ряду посторонних лиц, и не могу воспользоваться ею сам. Впрочем, ваше имя мне знакомо, мистер Шерлок Холмс. Если вы только объясните это странное происшествие, я буду вознагражден за свой непроизводительный труд».
Холмс опустился в кресло и стал слушать.
«Все это, по-видимому, концентрируется вокруг бюста Наполеона, купленного мною вот для этой самой комнаты месяца 4 назад. Он приобретен мною за бесценок у братьев Гардинг через 2 дома от станции Гайд-стрита. Большую часть моей журнальной работы я исполняю ночью и зачастую пишу до утра. Так было и сегодня. Я сидел у себя в спальне, в верхнем этаже дома, окнами во двор. Около 3 часов меня встревожил какой-то шум внизу. Я прислушался, но шум не повторился, и мне пришло в голову, что он донесся с улицы. Вдруг, несколько минут спустя, раздался ужасный вопль, страшнее которого я ничего не слыхивал, мистер Холмс. Он будет отдаваться у меня в ушах, пока я жив. Минуту или 2 сидел я, оледенев от ужаса. Потом схватил кочергу и спустился вниз. Войдя в комнату, я увидел, что окно распахнуто настежь, и заметил исчезновение бюста с камина. Зачем понадобилось ночному вору стащить подобный предмет, остается для меня совершенно непонятным. Потому что то был гипсовый слепок, не имевший действительной ценности. Вы можете убедиться сами, что из этого открытого окна удобно шагнуть на крыльцо. Так, вероятно, и поступил грабитель, поэтому я обошел кругом и отворил дверь. Выйдя из нее в темноту, я чуть не упал, споткнувшись о труп, распростертый у моих ног. Сбегав за свечой, я увидел несчастного человека, зияющий раной в горле, который плавал в крови. Зарезанный лежал навзничь согнутыми коленями и ужасно разинутым ртом. Его лицо будет пугать меня во сне. Я только успел свистнуть в мой полицейский свисток, как, должно быть, лишился чувств, потому что не помнил ничего более до той минуты, когда я очнулся и увидал полисмена, стоявшего надо мной в сенях.
«Хорошо, но кто же был убитый человек?» — спросил Холмс.
«На это нет никаких указаний», — отвечал Лестрейд. «Вы увидите труп в покойницкой, но до сих пор мы не сделали ничего для открытия личности убитого. Это высокий и загорелый мужчина очень сильного сложения, не старше 30 лет. Одет бедно, однако не по-крестьянски. Нож с роговой рукояткой валялся возле него, в луже крови. Послужил ли он орудием убийства или принадлежал убитому, я не знаю». На его одежде не было имени, а в его карманах не нашлось ничего, кроме яблока, бечевки, карты Лондона в шиллинг и фотографической карточки. Вот она.
То был, очевидно, моментальный снимок малой камеры. Он представлял бойкого, похожего на обезьяну человека, с резкими чертами. Густые нависшие брови и сильно выдававшаяся вперед нижняя часть лица придавали ему сходство с бабуином.
«А что сделалось с бюстом?» — спросил Холмс, тщательно всмотревшись в карточку.
«Мы получили сведения о нем как раз перед вашим приходом. Он был найден в палисаднике одного необитаемого дома на Кэмпден-Гоус-Роде и оказался раздробленным в куски. Я сейчас иду взглянуть на него. Не желаете ли и вы пойти со мной?»
«Конечно. Я только осмотрюсь немного здесь».
И Холмс принялся за осмотр ковра перед камином и окошко.
«Преступник должен обладать или необычайно длинными ногами, или замечательным проворством», — сказал он. «Немалый фокус, повиснув над пустым пространством, ухватиться за оконный карниз и отворить раму. Вылезти из окна было сравнительно проще. Вы пойдете с нами посмотреть осколки вашего бюста, мистер Гаркер?»
Неутешный журналист подсел между тем к письменному столу.
«Мне все-таки надо попытаться написать что-нибудь об этом происшествии», — отвечал он. «Хотя я уверен, что первые издания вечерних газет успели выйти со всеми подробностями. Такое уж мое счастье! Помните, как однажды в Донкастере рухнули подмостки? Представьте же себе! Я был единственным журналистом на этих подмостках, и моя газета оказалась единственной, где не был напечатан отчет о случившемся. Так как я был слишком потрясен, чтобы описать это происшествие. Теперь же я опоздаю с известием об убийстве, которое совершилось на крыльце моего собственного дома.
Когда мы выходили из комнаты, то услыхали скрип пера, проворно бегавшего по бумаге. Место, где были найдены осколки бюста, отстояло всего на несколько сот ярдов от жилища Геркера. Изображение великого императора, внушавшего, по-видимому, такую фанатическую и разрушительную ненависть незнакомцу, валялось на земле, раздробленное в мелкие кусочки. Гипсовые черепки усыпали зеленую траву, побелевшую от известковой пыли. Холмс поднял некоторые из них и тщательно разглядывал. По этой пристальности и сосредоточенному виду моего приятеля я стал догадываться, что он напал, наконец, на руководящую нить.
«Ну что же?» — спросил Лестрейд.
«Мы далеки еще от истины», — отвечал Шерлок.
«А между тем, перед нами несколько внушительных фактов, на которые можно опереться. Обладание этим ничтожным бюстом было для странного преступника дороже человеческой жизни. Вот уже один пункт. Затем есть другое, не менее удивительное обстоятельство. Почему он не разбил этой вещи в доме или у самого дома, если его единственной целью было истреблять изображение Наполеона?
Он растерялся и был испуган, неожиданно наткнувшись на свидетеля. Вероятнее всего, что убийца действовал бессознательно».
«Допустим, это отчасти правдоподобно. Но я хочу обратить ваше особое внимание на положение этого дома, в саду которого был расколот бюст».
Лестрейд осмотрелся кругом.
То был необитаемый дом. Таким образом, преступник знал, что ему не помешают в саду, сказал он.
«Прекрасно. Но немного ближе есть другой необитаемый дом, который он должен был миновать, чтобы дойти до этого. Почему не разбил он бюст именно там, тогда как с каждым шагом для него, очевидно, возрастала опасность наткнуться опять на кого-нибудь?»
«Решительно не берусь объяснить», — отвечал инспектор.
Холмс указал на уличный фонарь под нашими головами.
«Здесь он мог видеть, что делает, а там не мог. Вот что руководило им».
«Клянусь Юпитером, это верно!» — воскликнул сыщик.
«Как я теперь припоминаю», — прибавил он, — «и бюст, принадлежавший доктору Барнику, был раздроблен неподалеку от его красного фонаря. Итак, мистер Холмс, что же нам делать с этим фактом?»
«Запомнить его и вывести из него заключение. Мы можем прийти потом к чему-нибудь, имеющему с ним прямую связь. Какие меры собираетесь вы принять теперь, Лестрейд?»
«Всего нужнее, по-моему, удостоверить личность убитого. Это будет не мудрено. Когда же мы узнаем, кто он и кто его товарищи, то значительно подвинемся в вопросе о том, что он делал в Питт-стрите прошедшей ночью. Кто с ним встретился и кто убил его на крыльце мистера Гораса Гаркера, как вы полагаете?»
«Это несомненно. Однако я подошел бы к делу несколько иным путем».
«А с какой же стороны взялись бы вы за него?»
«О, вы не должны поддаваться моему влиянию в каком бы то ни было отношении. Лучше будем действовать каждый по-своему. Потом мы сравним наши заметки, и каждый из нас пополнит сделанное другим».
«Очень хорошо», — согласился Лестрейд.
«Если вы вернетесь назад в Питт-стрит, то, может быть, увидите мистера Гораса Гаркера. Передайте ему от меня, что я уже вывел свое заключение, что опасный кровожадный безумец, помешанный на ненависти к Наполеону, забрался прошлой ночью к нему в дом. Это будет полезно для его статьи».
Инспектор остановился как вкопанный.
«Не может быть, чтобы вы серьезно думали так!»
Холмс усмехнулся.
Почему же нет? Но допустим, что я не думаю. Тем не менее, я уверен, что это заинтересует мистера Гореса Гаркера, а вместе с ним и подписчиков Центрального синдиката печати.
Ну, теперь, Ватсон, я полагаю, нам придется много поработать сегодняшний денек и поломать голову над сложной задачей. Мне было бы очень приятно, Лестрейд, если бы вы заглянули к нам на Бейкер-стрит в 6 часов вечера. А до тех пор я удержу при себе фотографическую карточку, найденную в кармане убитого. Возможно, что я попрошу вашей помощи и содействия в маленькой экспедиции, которую намерен предпринять сегодня ночью, если ряд моих выводов окажется правильным. А пока, до свидания и желаю вам удачи!